Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Библия за год». Сегодня 17 августа. Мы продолжаем чтение из Псалтыри, 44 по 46 псалмы.
Хлопайте, народы, восклицайте Богу, пойте Господу. Наш Господь Всевышний, Царь над всей землею, пойте Господу. Покорил народы, племена под ноги, пойте Господу. Наш Господь Всевышний, Царь над всей землею, пойте Господу.
Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии Шашан. Учение сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотой твоею. И всем украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут перед тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алоэ и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почтенными у тебя, стала царица, одесную тебя в офирском золоте. Слыши, черри, смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава дочери царя внутри, одежда ее сшита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки. Псалом 45. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии Аламов. Песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего, Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царства, Всевышний дал голос свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел он опустошение на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Псалом 46. Начальнику хора сыновей Кореевых псалом. Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всей землей, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном, пойте Богу нашему, пойте царю нашему, пойте, ибо Бог царь всей земли, пойте ему разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божьи, он превознесен над ними.
Хлопайте, народы, восклицайте Богу, пойте Господу. Наш Господь Всевышний, Царь над всей землей, пойте Господу.
Из Нового Завета мы сегодня читаем вторую часть 10 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Посмотрите на земной Израиль. Разве те, кто ест принесенное в жертву, не приобщаются тем самым к жертвеннику, на который оно приносится? Так что я имею в виду, что принесенное в жертву идолу что-то значит, или что сам идол что-то значит? Нет, конечно. Но когда язычники приносят жертву, они приносят ее бесам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы были причастны к бесам. Вы не можете пить и из чаши Господа, и из чаши бесов. Вы не можете разделять и трапезу Господа, и трапезу бесов. Или мы хотим вызвать у Господа ревность, но неужели мы его сильнее? Все позволено, но не все на пользу. Все позволено, но не все способствует созиданию. Пусть каждый не своего добивается, а того, что идет на пользу другого. Все, что покупаете у мясников, ешьте, не допытываясь, со спокойной совестью. Ведь земля и все, что есть на ней, Господни. И если кто из неверующих пригласит вас, и вы захотите пойти, ешьте все, что перед вами поставят, не допытываясь, со спокойной совестью. Но если вам скажут: «Это из принесенного в жертву», тогда не ешьте ради того, кто сказал, и ради спокойствия совести. И я имею в виду не вашу совесть, а совесть другого человека. А почему эта моя свобода должна быть ограничена чужой совестью? Если я благодарю Бога за пищу, как может кто-то меня порицать за пищу, за которую я благодарю? Так вот, едите ли, пьете ли, что бы вы ни делали, все делайте ради славы Божьей. Живите так, чтобы не вводить в грех ни евреев, ни греков, ни церковь Бога. Как я, который старается угодить всем, ища не собственной пользы, а пользы многих, чтобы они были спасены. В 13 стихе этой главы сказано о том, что испытания, которые нам приходится переносить в нашей жизни, это обычные человеческие испытания. То есть Бог не позволяет переживать человеку что-то нечеловеческое, сверхчеловеческое. Он не позволит своим детям проходить через испытания, которые выше их сил, так, чтобы они оправданно, обоснованно сложили бы руки, упали и сказали: «Я так больше не могу». Бог даст выход, сказано здесь, из испытания и силы для его преодоления. Конечно, нам очень часто кажется, что еще совсем немного, и мы не выдержим испытания. И как правило, на самом деле человек способен вынести больше, чем он думает. Есть исключения, но большинство людей все же настроено на то, что испытания вот-вот, они уже выше их сил. И поэтому, когда они думают о том, что они будут продолжаться еще хотя бы день или час, и они уже не выдержат. Однако, на самом деле, Бог очень внимательно следит за ситуацией. Бог использует испытание — это время для того, чтобы веру нашу сделать драгоценнее золота, как говорит Иаков. Поэтому, хотя дьявол, конечно же, делает свое дело, он имеет свой интерес во всяком испытании. Он то рассчитывает, что мы сломаемся, что мы отвергнем волю Божью. Бог со своей стороны имеет свою цель, чтобы поднять нас, возвысить нас, чтобы, проведя через испытания, укрепить нашу веру. В противном случае вера не укрепляется. Если мы находимся в очень благополучных условиях, нам вера вообще не нужна, потому что мы тогда живем не верою, а видением. То, что видим, то, чем пользуемся, то, что нас окружает, оно вполне нас устраивает. Если бы мы жили в таком мире, вера бы просто атрофировалась. Но без веры угодить Богу невозможно. Мы сейчас живем в мире, в котором происходит постоянное противоборство. Дух противится плоти. Дьявол пытается разрушить Божьи дела здесь на земле. И, конечно же, мы с вами глубоко вовлечены в это противоборство. Какую позицию мы займем? Часто мы сдаемся тогда, когда принимаем решение: «Я так больше дальше не могу». Я не выдержу этого. И вот когда внутри происходит это решение, возможно, оно невысказанное, оно является причиной нашего действительного падения. Если же человек поверит этому Слову Божьему, что Бог не позволит ему проходить через испытания, превышающие его силы, то есть у человека есть необходимые ресурсы для того, чтобы пройти испытание, чтобы выдержать его. Если человек в это верит, тогда он непобедим. Если он сомневается в этом Слове Божьем, он падает еще задолго до того, как заканчиваются его силы. Мы обманываемся еще вот по какой причине. Нам хочется выход, о котором говорит Павел, видеть, чтобы он был перед нашими глазами, чтобы мы знали, вот еще пройдем, и там есть выход. Но тогда опять же мы будем идти не верою, а видением. И это не решение проблемы. Это не вера, это ничего не меняет в нашей жизни в корне. Мы в данном случае по-прежнему вадимы обстоятельствами. Но Бог хочет сделать нас головой, а не хвостом. Мир вращает, дьявол вращает людьми, как хочет, как хвостом. Но Бог хочет, чтобы мы были головою, чтобы, как поет Макаревич, мир прогнулся под нас, а не мы прогибались под него. И вот чтобы это происходило, нужно научиться ходить верой. Вера не имеет человеческих глаз, она имеет Божьи глаза. И на практике это выглядит таким образом, как будто мы идем слепо, как будто бы мы ничего не видим. Выход из испытания, о котором говорит Павел здесь, можно изобразить с помощью такой иллюстрации. Представьте себе, вы сражаетесь против врага, который запирает вас в какой-то узкий каменный мешок. И вы оглядываетесь боковым зрением и пытаетесь различить, есть ли пути отхода, потому что на вас прямо наваливается эта армада врагов. И вот в этом случае вы, отчаянно работая мечом и щитом, отступаете дальше, дальше, назад, и уже чувствуете спиной холод камня. Все, вы в западне, вы в каменном мешке. И вот в самый последний момент, когда, казалось, нет никакого выхода, когда ваши враги торжествовали, злорадно усмехаясь, занося последний раз над собой копье, чтобы пригвоздить вас к каменной стене, в это время вы замечаете слева от вас узенький проход, который никто из врагов не видит, а только вы. И в самый последний момент вы проскальзываете и спасаетесь. Вот выход, о котором говорит апостол Павел в испытаниях. Никто из других людей не видит, и вы даже не видите его, до того самого последнего момента, когда Бог знает, вот здесь закончится ваша сила, ваша способность, и вот здесь Он не раньше и не позже даст выход. Вот такой опыт, он неоценимый, потому что он делает нашу веру сильнее и сильнее с каждым испытанием. И в итоге получается, что дьявол, очень часто инициирующий эти испытания, провоцирующий их в нашей жизни, он проигрывает, и чем больше он искушает нас, тем крепче мы становимся. Конечно, это и есть та самая цель, которую Бог ставил перед нами, проводя нас через испытания. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 17 августа. Спасибо за внимание, благослови вас Господь. До следующей встречи завтра.